Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а вместе со мной в студии сегодня политолог Дмитрий Михаличенко.
Здравствуйте. Привет, Уфа.
Да, Дмитрий у нас сегодня именно в студии впервые за полтора года, как выяснилось. Все это время мы общались по скайпу. Поэтому вы, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему диалогу с помощью вопросов, отправляемых на СМС, WhatsApp и Telegram по номеру +7 927 304 1051. Ну и смотрите нас в Ютубе. Там есть чат, с помощью которого можно общаться и присылать тоже вопросы. Ну, начинаем мы обычно с каких-то свежих событий и потом переходим к глобальному. Поэтому на этой неделе продолжим обсуждать детали, скажем так, внутриполитических событий, которые в республике происходят, и часто они озвучиваются на оперативках в правительстве. На этой неделе во вторник решили пригласить в правительство представителей крупных компаний, налогоплательщиков, и согласились с этим все участники процесса. По-разному оценивают наблюдатели этот процесс. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, на самом деле, ход такой достаточно внушительный. Вот. Смысл в том, что боится республика потерять, наверное, вот эти вот, как грубо называют, дойные коровы, ну, ресурсную базу, да? Вот, с БСК история всем известна. Что касается Башнефти, то тут тоже всем известно, что, в общем-то, у республики осталось только четверть, и, соответственно, есть планы, ну, часто об этом говорят, что лишить и этой части, вот. А, соответственно, республиканским властям, да и обществу что нужно? Чтобы эти предприятия несли ответственность, в том числе и за экологическую нагрузку, за социальную нагрузку, и, соответственно, не просто получали там прибыль, но и участвовали в управлении регионом там, и распределении ресурсов. Вот для этого делается. А так-то, если посмотреть региональные правительства, то там от крупного бизнеса очень много лоббистов. Если брать вот регионы, то Росатом так или иначе контролирует многие, где вот он присутствует, да, ну, вот, от, люди, в общем-то, ну, Никитин, например, да, губернатор Нижегородской области, ну, креатура оттуда же, да, то есть и много других регионов, вот в Тверской области там у них конфликт Росатома с губернатором. То есть я хочу сказать, что крупный бизнес или, допустим, Красноярский край, Норникель или губернатор УС в ярых противоречиях друг с другом, да, но вообще ситуация, что они имеют своих представителей, только это не делается открыто, ну, назначили, да, вот, а тут речь идет об открытом лоббизме, так скажем. То есть вот, наверное, на это направлена инициатива Назарова, но она, на самом деле, я могу сказать, вызвала живейшие интересы федеральных СМИ, то есть вот 5-6 изданий мне звонили, там и «Октагон», и «Регнум», вот, ну, обсуждали. То есть вот достаточно такой, ну, не инновационный ход, но открытый, вот. Я не уверен, что он приведет вот прямо к тому, что это будет озвучено, да, но здесь же приглашение к диалогу как таковому, вот это главное.
Вот казалось, что в последние-то месяцы с тем же БСК вроде уже там диалога больше некуда, да, то есть на каждом шагу встречаются, обсуждают. Другое дело Башнефть, кажется, что она где-то уже в стороночке, как-то и к Башкирии отношения не имеет. Может быть, как раз ради Башнефти вся и каша заварена?
Ну, я так и сказал во всех этих комментариях, в основном для Башнефти, конечно, потому что сложности есть. И мы видим и финансирование Салават Юлаева, там их футбольно-хоккейных программ тут, да, социальных программ, то есть там это непростой процесс. И можно говорить, что у Хамитова лучше были отношения с Сечиным, но там времена были другие. И то, что сейчас Хабиров делал в последнее время, пытаясь с ним договориться, а договориться очень сложно. Ну, понятно, масштаб фигуры очень сильно влиятельный, да? Вот. В принципе, это, я считаю, что это правильная работа. Другое дело, что вот не всегда есть понимание, там, скажем, со стороны партнеров вот этих. А так, если брать, то у нас же страна и управленческие процессы экономические, они в логике сверхцентрализации. То есть и прибыль стягивается в Москву, и ресурсы стягиваются в Москву, и управление централизованно идет из Москвы. Все эти процессы, так или иначе, они вот присутствуют, и эта инерция, она неблагоприятно сказывается на республике, конечно, как и на других регионах.
Угу. А ну, вот раз уж мы о правительстве говорим, вообще позиции Андрея Назарова как премьер-министра в последнее время становятся сильнее? Или он, в принципе, и так занимал такую позицию, что сильнее некуда? Я имею в виду в том числе отставки некоторых людей, скажем так, из противоположного, условно противоположного лагеря.
Ну, с другой башни, да, там, скажем, с другого крыла. Здесь не башни, крылья, наверное, да. Ну, я думаю, да, но они у нее изначально были сильные, но, в принципе, сейчас, конечно, там уходят люди, которым Хабиров доверял, там, Баширов, да, вот потенциально там Сиякин и так далее, вот, ну, соответственно, у Назарова больше полномочий, вот, но конфигурацию кардинально это не меняет, потому что там же вопрос тоже вот изначально было там три субъектных так, политика, да, это Хабиров, Назаров и Сиякин. Ну, вот триумвират некий был с явным главенствующим Хабирова. Сейчас такой вот, ну, не думвират, но, тем не менее, двойная субъектность, так скажем. Потому что Назаров может решать вопросы с Москвой. Вот, он имеет выходы определенные. И также и Сидякин имел, но с ограниченными возможностями. Можно сказать, что конфигурация чуть меняется, но не кардинально, потому что Назаров – это представитель правительства, он ответственен за экономику, за социально-экономические процессы. Ну, соответственно, вот такая логика здесь.
Угу. Если перейти к теме коронавируса, хотел бы начать с вопроса. Вот за все то время, что мы анализируем, полтора года уже, то, как ведет себя в этом вопросе республиканская власть, выглядит лучше или хуже, чем в целом федеральная? Или, может быть, сравнить даже с крупнейшими другими субъектами? Или так же, как и все?
Лучше я не могу сказать. Мне не нравятся вот эти принуждения различные. Да, хуже тоже, потому что сейчас, в общем-то, вы, наверное, видели, что Мишустин поручил, значит, увеличить количество вакцинаций, там, да, коллективный иммунитет достигается при 80-90%. То есть не 60%, да, 70%, а как было, а это, то есть, это 70 миллионов, мы говорили, да, а больше. И сейчас регионы, все, у кого есть ресурсы, они так или иначе вводят вот эту обязательную вакцинацию. Я ее называю принудительной, потому что там именно принуждение к вакцинации, да, вот. Но как бы именно с точки зрения процесса, вот. Но разные интерпретации там. Вот. Здесь вроде как не ввели, но обещают там жесткие ограничения. Все направлено на то, чтобы сделать так, чтобы люди вакцинировались. Это не очень хорошо. Проблема не в том, что надо или не надо вакцинироваться. Наверное, вакцинироваться надо, да? Проблема в том, что морального авторитета у власти недостаточно для того, чтобы убедить нормальными мерами. Потому что они дают разную информацию. То у них все под контролем с коронавирусом, то быстро бегите вакцинироваться, тут пришел какой-то индийский штамм. Но так же нельзя, чехарда из одной стороны в другую. И вот мне не нравится, что антиковидная политика как таковая, она не предусматривает детали, они занимаются ключевыми вопросами. А маски, там, соблюдение дистанции, вот элементарно в очереди люди стоят, власть тоже должна эти вопросы заниматься и делать. То есть когда-то люди научились стоять в очереди, если мы вспомним советское прошлое, там без пяти, там шесть, по-моему, магазины закрывались водочные, там все толкались, да? Угу. Вот. Ну, как-то же научились люди в очереди стоять, сейчас надо научиться, чтобы люди стояли в социальной дистанции. Но тоже правила дорожного движения. Все друг друга подрезают на дорогах и так далее. То есть вот этими вопросами, к сожалению, у нас ни власть, ни общество не регулирует. Ну, не занимается просто. Поэтому если обобщать в целом, политика, конечно, вот это принуждение, ужесточение норм, она будет только усиливаться. Потому что другого ресурса с точки зрения управления у регионалов нет. И это здесь застрельщик выступил, вот мэр Москвы Собянин, они договорились с Воробьевым, ну, потому что это одна агломерация московская, да, дали, вот, и пошла волна. Сейчас около 30 регионов ввели вот такую обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в 20 где-то регионах сохраняется режим ужесточения вот ограничений, а остальные регионы более-менее свободны, но там в основном слабые регионы, у кого нет управленческого ресурса. Тыва, там, Забайкальский край, ну и так далее, то есть те регионы, которые, ну, не могут просто даже реализовать эту обязательную вакцинацию.
То, что власть своими действиями в последние годы в том числе повлияла на нежелание людей вакцинироваться, вот мы сейчас поняли. А вот есть ли еще степень вины той же власти в том, что так происходит, имея в виду более долгосрочную в прошлое, там, я не знаю, уровень образования, который упал, например, да, в последние там 20-30 лет, уровень влияния на мозги людей с помощью там пропаганды и так далее. Вот вы согласны с теми, кто в том числе и вот эту часть нашей жизни вменяет вину властям?
Ну, конечно, потому что, собственно, я вот 10 лет уже, по сути, завершил академическую карьеру, как 10 лет назад докторскую защитил, у меня была технология массовой манипуляции. То есть власть на этом же строилась с 96-го года, по сути, да, то есть, а если брать шире, то самый главный фактор – это несменяемость власти и отсутствие института репутации. Я постоянно про это говорю, достаточно занудно, но это так. То есть если Собянин говорит, что мы лидеры по темпам вакцинации, а потом выясняется ближе к маю, да? А это он говорит с начала года. К маю выясняется, что в Москве одни из самых низких среди мегаполисов мира. Они же себя сравнивают не с Уфой, не с Оренбургом, а с чем они сравнивают? С Лондоном, с Парижем, ну и так далее, да? Как выясняется, то где эта репутация? Куда этот пиар прошел? А где ответственность? То есть если за эти вещи уходят в отставку, было бы одно. А у нас нет.
Так ведь люди не требуют же. А что, зачем уходить, если никто не требует?
Дело в том, что власть, вот я шел про это думал, но я постоянно про это думаю, власть формирует такой тип общества, который податливое общество, управляемое, общество на казарменной дисциплине. И им как кость горла – это средний класс. Вот они могут что-то сказать, выступить, аргументированно возразить, вот как вы, допустим, да, как я, вот. А людям там, условно, глубинный народ, иммигранты, вот эти столпы, да, они это не будут говорить. Вот у нас, я сейчас в Уфе пока, да, вот у нас в жилом комплексе сейчас информация прошла, все, значит, вот таджики, узбеки, которые работают вот на обслуживании территории ЖКХ, это все уволились, и мусор не выносят, вот какой день, да, вот, пожалуйста, до того, ну, надо же зарплаты повышать, надо же уровень делать какой-то и так далее. То есть я хочу сказать, что структура общества очень сильно меняется, ковидокризис это ускорит этот процесс, и среднего класса как такового вот не будет. А если его не будет, то и возможность вот таких возмущений, она будет минимальной. Потому что может быть какой-то бунт, взрыв, там, типа, да, вот, ну, типа Куштау, то есть, ну, локальные вещи. Ну, а глобально общество, которым люди заняты выживанием, думают, как ребенка накормить, как там садик устроить, как ему ботинки купить, они не пойдут протестовать, они не будут в Фейсбуке активно писать и так далее. Поэтому конструкция выстраивается так. Посмотрел вот на Уфу, да, вот, ну, давно не был, тем более летний Уфе, давно очень не был, да, вот, ну, если 8 лет нет экономического роста в стране, что ожидать? В других регионах то же самое, то есть там где-то локальные точки есть, а так получается даже в архитектуре это видно, вот посмотрите там, допустим, вот около парка Якутова, там, да, какие жилые комплексы какие построили, да, все прекрасно, а 100 метров дальше и все, собственно, то есть, ну, бедность, и вот эта асимметрия социально-экономического развития, когда 1.5% богатые, там, 5-7 еще более-менее, и остальные бедные или очень бедные, вот она будет сохраняться, это неустойчивое общество.
То, что вот средний класс в своей численности уменьшился по вине власти, я примерно уловил мысль, но нет ли все-таки хоть какой-то вины за самим народом? То, что он в свое время, тот же самый средний класс, не отстоял собственные права, промолчал там, где можно было не промолчать, и, соответственно, пришел к тому, к чему пришел.
Ну да, я однозначно так не говорю, что это власть виновата. Это процесс на уровне общества. Там общество и власть, там некое единое целое. Да? Конечно, каждый народ там достоин той власти, которая у него есть. Вот, ну что тут говорить? Тут очень сильные ресурсы принуждения и, в общем-то, контроль над сырьевой базой. Вот эта конструкция, когда сырьевая база контролируется, ну вот нефть, газ, там прежде всего, да, ресурсы эти все, ведь это же тоже истощается все в контексте того, что не так актуально становится, особенно нефть. Газ еще там меньше, да, вот. Но экстенсивность развития будет сохранена, и элиты просто сейчас себе новые точки роста формируют, тоже экстенсивные. Тот же Северный морской путь, это вот надо Сахалин там развивать, там Магадан, Ямал и так далее, и другие территории, вот. А в целом я уравнивающей динамики здесь не вижу. Просто структура экономики такова, что средний класс будет истощаться. Он переводится в самозанятые. Самозанятые – это люди, вроде, которые частично на себя работают, которые мелкий бизнес, да, а многие это самозанятые – это те, кто на работе, на, ну, крупных корпорациях, но просто оформился как самозанятый и работает там. У них меньше прав, у них меньше налогов и так далее, и тому подобное. То есть структура общества очень сильно меняется.
Угу. К нашей повестке. Фольклориада, что проходит в эти дни в Уфе, она для чего нужна? Для пиара, для, я не знаю, экономики? Или она, в принципе, не нужна, просто вынуждены провести, потому что в свое время Хамитов привез, а теперь Кремль заставил?
Ну да, ее же в 15-м году было принято решение. Тогда другая траектория была. Тогда не думали, что так будем жить. Вот, не более ковида-кризис никто не проводил. Вот. Если бы не было ситуации с пандемией, это было хорошее бы мероприятие. Люди бы ходили в районы, это тоже хорошо. У них дефицит зрелищ, это нужно, все хорошо. Но сейчас очень много спорных моментов. Вот. Ну, вроде, да, контроль какой-то обеспечивает. В принципе, организации у нас умеют проводить там, да, форумы были, так или иначе, и ШОС, и БРИКС, и молодежный чемпионат мира по хоккею, много что было, они умеют, в принципе, да. Но все равно негатива не избежать, там, скажем, да, вот. Ну, проводят, потому что много денег потратили, потому что это отчетный параметр. Так же, как не могут отказаться там вот в Питере от алых парусов, да, вот, ну и так далее. А в целом, конечно, некий такой диссонанс возникает, почему это проводится, да, вот тут вот так вот. Ну, темпы вакцинации, наверное, не те, чтобы говорить о том, что у нас достаточно безопасно. Вот, но они повышаются, конечно, и в масштабе всей страны у нас и соцзамеры и так далее. То есть вот после вот этих вот решительных действий Собянина, да, которые, по сути, я негативно оцениваю, но тем не менее, мне в этой истории меньше всего нравится то, что вот это вот неправильное, на мой взгляд, решение с точки зрения нарушения прав гражданских и так далее, оно приносит результат. Это создает прецедент. Также и будут с налогами повышать. Вот, то есть там эти карточки, контроль, переводы, все вот эти, все совсем. Вроде как говорится, это законно, все правильно, там, да, ну, надо, чтобы серые зоны людей выводить и так далее, но вы сделайте нормальные условия, прозрачные условия, чтобы не было коррупции, чтобы соблюдались там права и так далее. Вот тогда можно требовать, а так люди в штыки. То есть вот этот прецедент, он очень нехороший, принуждающий. Они поймут, что вот же никто не бунтует. Давайте еще больше.
То есть вы согласны с тем, что ковид сработал по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло». То есть во многих параметрах нашей общественной жизни ковид позволяет государству закручивать гайки. Вот то, о чем вы говорите. Выборы проводить по 3 дня, на пеньках проводить. Вот два примера приведу.
Но тут, Руслан, ковид-кризис, ковид как таковой, он усугубляет те тенденции, которые были до него. То есть если бы у нас была тенденция к развитию там, демократии, местного самоуправления, это было бы. То есть это в разных странах по-разному. У нас вот это накладывается на режим, который был, и он просто добавляет вот ему инерции, так скажем, и силы. Это да.
А ускоряет ли это исторический процесс, так скажем, да? То есть к чему-то, к какому-то выходу мы придем быстрее или...
Ускоряет, ускоряет, да. Но, на мой взгляд, просто у нас есть же вертикаль власти, есть институциональная матрица. В России все дольше происходят все процессы в силу вот возможности экстенсивного такого развития. А так ускоряет, конечно, ускоряет. Вот. Власть тоже для себя много делает. То есть они вот создают вот эту вот цифровизацию, вот эту базу налоговую и так далее. То есть они... интенсифицировали работу в этом направлении, это значит, что мы в ближайшие 3-4 года увидим и укрупнение регионов, и, ну, это, скорее всего, я не уверен, но точно увидим укрупнение районов. Вот. И люди же уходят со многих территорий, и, соответственно, вот эти вот и процессы приведут к тому, чтобы чиновников будут сокращать, все уходит в цифру.
Вы говорите про укрупнение регионов, условно, там каких-то малых, типа там Еврейская автономная область там присоединится там, к Хабаровскому краю, или такие регионы, как Татарстан и Башкортостан, могут объединиться.
Нет, ну сначала, конечно, маленькие, да, я с уверенностью я говорю про административную реформу на уровне муниципалитетов, но и на уровне регионов то же самое это, скорее всего, будет происходить. Вот, пока малышей объединят, там их есть несколько, да, а потом, может быть, и что-то более крупное. Но они могут как сделать? Они могут выхолостить все функции просто регионально, они их оставить формально могут. Ну, вот администрация там, и дом на избушке там стоит, а избушка на опушке стоит, и все. А вот вот. А сейчас же акцент делается на агломерационное развитие. То есть вот Хуснуллин, ярый сторонник, вот, который сейчас, кстати, может быть, курирует ПФО, ярый сторонник этого подхода. То есть вот останется Большой Ростов, условно говоря, там Екатеринбург, там Казань, Уфа и так далее. Вот. И все остальное стягивается туда. Сельская местность-то очень сильно вымирает. Вот.
То есть решили с этим трендом не бороться, принять его как должное и дальше с этим жить?
Да, да, конечно, это, в общем-то, это китайская модель. В Китае то же самое, если посмотреть, вот где население расселено, то есть они берут 10-15 точек развития там и их пытаются развивать за счет вот этих укрупнений, человейников вот этих вот и так далее и тому подобное. Агломерационное развитие сейчас ставится во главу угла. И это, безусловно, будет. Регионы укрупнять все равно, наверное, придется. Все равно, наверное, придется. Но вот главное это, потому что денег туда перестанут давать. То есть вот, а для Сибири это вообще очень такой пагубный процесс.
То есть вы исключаете вероятность того, что на местах, хотя бы в национальных республиках, в какой-то момент скажут, стоп, ребята, подождите, нам бы все-таки полномочий каких-то не только не оставить, но и прибавить еще.
Нет, ну смотрите, я не исключаю, это логика, идет одна логика, а диалектика все выкручивает по-иному, то есть национальные республики в последнюю очередь будут трогать, это раз, да. Во-вторых, есть неудачные примеры попытки объединения регионов, те же, мы говорили, вот Нау, Архангельская область, да, там богатый маленький регион, там в Архангельскую область вошел, да, если эти процессы неудачно пойдут, а они так или иначе дадут сбой, потому что, ну, есть структурные проблемы, а регионы получат больше полномочий. Но другое дело, в каком объеме? Вот смотрите, можно же как бы решить финансовые составляющие и говорить, а вот крутитесь как хотите. Это модель вольницы, фронтира. Дают автократу какому-нибудь условному, говорю, да, вот, который должен, но он при этом должен соблюдать все то, что есть. То есть Башнефть, условно говоря, не нам принадлежит, и это тоже, ну и так далее. Вот в таком объеме полномочия будут делегировать, потому что тут больше проблем, чем бонусов. В таком объеме регионалы получат, наверное, через 10, ну, 5-10 лет, может быть, через 15, да, больше объем полномочий. А вот так говорить, что все назад отыграется и будет стройная децентрализация и федерализация гармоничная, ну, трудно очень. Трудно очень.
Вот в тех реалиях, что сейчас мы имеем в плане полномочий, распределения ресурсов, регионы способны как-то менять скорость своего развития, опережать друг друга? То есть, условно, Башкирия может стартануть в конце концов? Или
нет,
все?
Но она развивается выше среднего все равно. Я это всегда говорил. Вот. То есть, ну, яркий пример – Татарстан. Он может стартовать быстро. У него сейчас ресурсы копятся. И вот у него люди уже в федеральном правительстве. У него мягкая сила в виде татарского этноса и так далее. Башкирия и так выше среднего тоже развивается. То есть, я не могу сказать, что она отстает на фоне других. Вот. Но регионы, ну, 10-15 так могут. Вот, отвечая на ваш вопрос, 10-15. Ну, может быть, Башкирия там входит вот в концовку этого. Но Тюмень, Екатеринбург и так далее. Вот. А так, в основном, где-то 44-45 регионов, я считал, вот, которые дотационные и так далее, они в полной инерции. Они в полной инерции, то есть дадут денег, все проживем, нет. Вот. И еще одна тенденция посмотреть, я тоже считал, половина где-то варягов сейчас губернаторов, а половина местных. Вот. И количество варягов за последние 5 лет увеличилось.
Я напомню, в программе «Персонально ваш» сегодня политолог Дмитрий Михаличенко. Мы вернемся через несколько минут, оставайтесь на «Эхе». Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, политолог Дмитрий Михаличенко сидит напротив меня. YouTube-трансляция у нас продолжается. Вижу, общаетесь, пишите вопросов больше. Вот нас тут просят упомянуть, что же мы молчим о выборах. Причем предлагают начать с выборов муниципальных. В Уфе, например, у нас горсовет. Об этом действительно информации практически никакой. Что вы думаете, есть ли вероятность, что кто-то попадет из людей, скажем, условно независимых или реально независимых в этот состав? Нужно ли это вообще? Есть ли смысл в этом какой-то?
Нет, ну выборы нужны, но выборов нет. Вот, я так скажу. А что касается Уфимского горсовета, пристально не слежу, но в контексте конфликта с застройщиками, который сейчас, в общем-то, ну, имеет тенденции к немножко там урегулированию, скажем, да? Вот, в связи с Носковым, там, с заявлением Назарова и так далее. Вот, там, конечно, могут быть интересные истории, могут быть. Вот, но пока все достаточно тихо проходит. И понимая, как Хабиров проводит выборы, вот, как бы, да, вот, то я особо ничего не жду интересного. Так же, как и на думских выборах, там вот единственный нерв какой-то есть, да, очень легкий, в виде критики там Миронова в адрес Хабирова. Ну, потому что, как это, Гаджимурат
Омаров,
да, очень хочет, а его не очень хочет, вот, так скажем, да, вот. Ну, и все по сути, остальное, агитация, ну, весь ресурс, конструкция, вот я могу так сказать, в общефедеральном формате, построена следующим образом. Есть люди дела, партия власти, врачи, им некогда заниматься политикой, болтать, вот как мы сидим, да, обсуждать что-то, а вы все остальные друг друга кусайте. У вас маленькая доля пирога есть, условно, там 25%, ну, 30%.
На всех.
Вот. Коммунисты одни 20 хотят. Вот. А, вот. И, соответственно, вы ее ешьте сами. Там. Можете друг друга кусать и так далее, но надо, чтобы прошли справедливо России вот это за правду, вот это вот трехглавое чудище в виде Прилепина, Семигина и Миронова. Вот. Ну, ЛДПР там, само собой, и коммунисты тоже проходящие. Вот. Соответственно, для этого есть партия «Новые люди», они здесь сработают, вот мне так говорят, там какая-то активность у них есть, да, вот не знаю, какие задачи, но деньги есть, денег там много, и на рекламу очень много, но люди не верят. Нечаев заявит, что вот давайте возвращать прямые выборы мэра. Да тенденции все идут, вот люди же понимают, куда все идет, что наоборот, на все закручивание. Не верят этому. Децентрализация тоже не верят. Поэтому достали яблоко, напичкали его своими смыслами, так скажем, заставили, по сути, мне кажется, вот такое ощущение, что Явлинский говорит это не с большим удовольствием, там, скажем, да. Ну вот и... Если посмотреть, кто здесь у нас в Башкирии там от яблока идет, то тоже все становится понятным. И, конечно же, оппозиции нет. Конечно же, оппозиции нет как таковой. Вот. И выборы эти неинтересны. Но антирейтинг, скажем так, и у «Единой России» очень высокий. Это тоже опасно. Это тоже опасно, и поэтому здесь и президент за них вписался, так скажем, пришел на съезд. У него же какая базовая конструкция? Мета, да, позиция. То есть он равно удален от всех партий. Ну, понятно, «Единая Россия» – партия власти. Вот. Медведев очень не любит это. Мы, говорит, правящая партия. Партия власти именно. Партия интересов власти. Вот, номенклатурного такого олигархического свойства. Вот. И, соответственно, он вынужден был вот это нивелировать свой статус, поддержать «Единую Россию», он это повторил неоднократно. Вот. Это усиливает рейтинг «Единой России», считается. Ну, у президента тоже рейтинг не самый высокий за последние дни, хотя там последние годы. Хотя социологи говорят, что у него на высоком уровне достаточно держится. Тут все, весь фронт и Левада, и ФОМ, и так далее. Но я сужу это потому, что на фокус-группах много критики в адрес руководства страны.
Вот вы отмечаете как бы рейтинги определенные у партии власти и в то же время говорите о том, как в Башкирии выборы проходят. Но между тем вот мы наблюдаем, что началась рекламная кампания некоторых кандидатов, единороссов, в том числе опытных, таких как Павел Качкаев. У них в рекламной агитации отсутствует логотип «Единой России», но присутствует слоган команды Хабирова. Вот почему, зачем это нужно, если и так, как говорится, дело в шляпе?
А это политтехнологическая хитрость. Им желательно все мягче сделать. Жестко не надо. Вот, тоже есть у политтехнологов свои задачи. Соответственно, считается, что этот рейтинг «Единой России» всех раздражает. Люди идут на выборы, не используя свой партийный бренд. Ну, как так? Вот. Ну, так вот можно. Вот. Это хитрость. То же самое, так же, как и в пятерке списка же женщины появились, вы видели, да, это очень хорошо. Женщины воспринимаются менее негативно, тем более новые. Вот. Появились люди, которые так, ну, фактически не связаны с «Единой Россией», но тем не менее. Вот. Поэтому это такая хитрость. Ну, команда Хамитова тоже и в 2011, и в 2016 году это все разрабатывали.
То же самое,
думали, да,
да,
там такие предложения, я помню, там креативили, что вот он как главный тренер, но он в очках, он главный тренер, не очень хорошо. Решили отказаться. Это так называемый паровоз, это политтехнологии, манипуляция.
Не самые новые причем.
Нет, нет. А тут же, а как они могут быть новые? У нас не развивается вот это пространство. У нас новых решений-то мало.
Смысла нет развиваться.
Да, все вот, ну как это сказать-то, заводь, да, вот это озеро, вот это все, там нет свежих потоков. Это вот вкусвилл хайпанул, да, вот там с ЛГБТ. Вот. Ну тоже не очень большая идея, но как бы кажется свежей. А мир-то развивается, общество идет вперед, новые смыслы появляются. Вот мы говорим, англицизмов очень много. Давайте русские слова. Пусть какие-то новые русские слова появляются, которые обозначают какую-то практику, какой-то элемент реальности, потом будут
транслировать. Их будут забирать, как в свое время забрали спутник, например.
Да, этого же нет. Это же критерий, это косвенный критерий того, что наша социальность, она в инерционном формате, она не развивается, она вот плывет по течению так, медленно.
Вот вы женщину упомянули во главе списка «Единой России». Большая часть из них не наши. Это как-то, ну, во-первых, объяснить, наверное, надо, почему это происходит. И плохо это или хорошо, или это никак.
Да плохо, потому что состав Госдумы формировал, в общем-то, во многом Кириенко, да, вот он формирует. Вот, от него очень много зависит. Это, таких полномочий не было ни у кого в предыдущих кураторах внутренней политики. Сверхцентрализация идет. Но серьезное обновление партии власти там, да. Вот. Ну, они же с регионами-то не считаются, по большему счету, да? То есть, значит, у Хабирова были такие планы, ему сказали, вот давай вот этих вот. Ну, сопротивлялись где-то, какой-то консенсус нашли. А многие губернаторы и вовсе все просто есть, и все там. Вот. Ну, Хабиров не такой, он как бы отстаивает свои позиции и так далее. Ну, то, что эти парашютисты, они же здесь, ну, им трудно избраться, вот если так по-честному. Им трудно избраться.
Как? Они же по списку идут, поэтому...
А, вот они по списку, да. То есть, а в честном борьбе им очень сложно. А по списку, как бы, ну, бренд, на бренд они как бы не бренд, даже админресурс. Какой бренд? Они сами бренд скрывают. Админресурс. Так честно им сложно избраться. В Башкирии очень сильное голосование по этническому принципу. Потому что три нации, да, так в приоритете, там башкиры, татары, русские. Это всегда есть. И очень, ну, не любят варягов, не любят. Вот, за них могут проголосовать и так далее, но они по списку спокойно отсидятся и так далее. Вот. Ну, состав Госдумы, ну, они вот и так, понятно же уже, кто примерно будет. Но обновили, там есть, конечно, очень вот тоже такие вещи происходят на фоне ГИБДД, расследования, да, там, вот. И Гельмудинов там спокойно идет и думает, что все нормально. Ну, как, я не думаю, что это популярная профессия. Но вообще федералы считали, эксперты, ура-ру, силовиков больше будет в этом следующем составе, в полтора раза где-то, а может, еще больше. Это о чем говорит? У них у многих выезд за границу нет. То есть система-то закрывается. Вот, это очень тревожные вещи. И так вот посмотреть процессы какие. Кузьминов ушел, да, из высшей школы экономики. У Набиуллины не все хорошо. Она же разумно и дала. Я же не за то, что... Я понимаю, кто такие системные либералы. И я понимаю, там и коррупцию, и так далее, все. Вот. Но они, по крайней мере, не заинтересованы, чтобы страна закрывалась. Для нас это важно очень. Что, она же разумные очень доводы дала по льготной ипотеке. Посмотрите, здесь удорожание, здесь людям сложнее это купить. И все равно продавливают эту льготную ипотеку. Немножко сократили.
Ради политических очков, прежде всего, не думая про экономику?
Нет, там лоббисты, эти застройщики, ага, удовлетворить их интересы. Вокруг этого обрастают смыслы. Вот сейчас население все купит жилье, будет закредитовано, будет спокойно себя вести. Если это на таком уровне обсуждение идет, это вот просто я то, что читал, да, если на таком уровне реально идет обсуждение, это вообще, конечно, катастрофа. Но если нет, я думаю, что просто здесь вот лоббирование интересов застройщиков. Вот. И они просто не могут остановиться. Они попали к ресурсу и лоббируют, лоббируют, лоббируют. Все думают на краткосрочную перспективу. А так-то вот эти человейники, льготная ипотека, но она же ведет к негативным последствиям-то.
Угу.
А все губернаторы поддерживают.
Так, вот говоря о выборах, в последние дни у всех гостей спрашиваю примерно одно и то же, в том смысле, что вот лично меня волнует, что ли. Когда большая часть населения пока еще сопротивляется против вакцинации, люди говорят в том числе о правах конституционных, правах, заложенных в Конвенции о правах человека европейской, ну, то есть некое сознание гражданское проявляют. Но когда дело касается выборов, как будто отрубает. То есть нету вот этих вот причинно-следственных связей в головах людей. Вот эта вот история с коронавирусом, с вакцинацией, может что-то изменить? Или все-таки вот оно останется, это само по себе, а то само по себе?
Ну, я думаю, что люди не готовы воевать с властью. Это вот ключевой момент.
Я же не про воевать. Пойти на выборы для начала. Наблюдателями. Или просто пойти для начала.
Ну, по сути, это уже скоро будет рассматриваться как недружественный акт, так скажем. Да?
Пойти проголосовать.
Нет, вот так вот. Наблюдатели. Конечно. Потому что вот вы этим занимаетесь, да, вот и вам специальное внимание там уделяют. Ну, давайте, пусть там вот честно будет все. Таких людей становится все меньше. Люди не готовы, люди уходят в свою частную жизнь и так далее. Так вот, если посмотреть, в Германии, пожалуйста, без вакцинации там в торговый центр не пускают или ПЦР-тест. Ну, не пускают, и все. Но у них, понимаете, у них там дисциплина, у них как часовой механизм.
То есть демократии у них меньше?
Нет, это не вопрос демократии, это не вопрос демократии, это вопрос порядка, вот, как такового. То есть они эти права знают, они их могут поменять, они могут на референдум это вынести и поменять это. И в Швейцарии тоже проводят референдумы очень часто. И Германия. У нас же этого ничего нет. Если бы у нас была дисциплина и порядок, и не было бы возможности нарушить этот закон, люди бы спокойнее воспринимали. Что касается вот этой вакцинации принудительной, то социология там такая. В общем-то, ну вот Левада давала 62% иноагент, да, считается. Вот. 62%, сейчас 54% уже не готовы вакцинироваться. То есть сейчас появился ресурс в виде сомневающихся. Их вакцинируют за ближайшие 3-4 месяца. Вот потом дойдет до очередь до ковид-диссидентов, которые категорически не хотят вакцинироваться. Вот там посмотрим, какие интересности будут. Либо власть уступит, либо на них жестко надавит, тогда возможны конфликты. Но же мы же видим, а вначале, сразу, когда это все Собянин ввел, уже начали говорить, что будет что-то подобное, типа пенсионной реформы, недовольствие. Рейтинги просели. Это видно тоже по социологии. Опять же, тоже у губернаторов в среднем на 5-6% понизились, вот те, которые приняли решение. Но бунтов никаких нет. Люди понимают, что, ну, надо, надо. Ну и потом осознание идет. Там информационных ошибок очень много, Руслан. Угу. Там неправильно освещали этот процесс. Надо объективно было давать. Вот. А давали, что вот все хорошо. Губернаторы же тоже боятся, нагоняя. Ну, поэтому да. Они в Москву говорят, у нас все хорошо. А как хорошо? Вот так.
Да, по поводу информационной политики, в принципе, понятно. Значит, сюрпризов от других партий нет, и каких-то новых участников, точнее, новых депутатов от условно-либеральных партий в Думе не ждете?
Ну, там будет, возможно, я не знаю, может быть, от «Яблока» кто-то будет, да. Там вот Шайхутдинова можно считать это либеральной партией или нет? Mm-hmm. Я думаю, что нет. Вот там гражданская платформа. Он, скорее всего, будет, да? Вот, он же от Башкирии тоже mm-hmm. идет, да, скорее всего.
По Нефтекамску,
то есть, да. То есть mm-hmm. вот такие mm-hmm. вот будут, но это все нет, не жду. Будет Дума полностью подконтрольная, mm-hmm. к сожалению.
Тем временем в республике вот нам обращают наше внимание, точнее, слушатели. 3 года скоро будет, как Ради Хабиров приехал. В принципе, вы, конечно, сказали выше, что Башкирия не так плоха по сравнению с другими регионами, как некоторые думают. Но все-таки вот выводы за это время работы новой команды больше позитивные, негативные? Или вот ровно такие, какие изначально ожидались?
Ну, смотрите, а если 3 года брать, да, то там из них 1.5 года – это ковид. То есть они-то сделали большой старт, много денег очень начали тратить. Вот, повестку развития какую-то попытались там сделать, да. Но есть сложности, опять же, вот с той же с Башнефтью, вот. И очень много проблем, связанных с дефицитом денег. У него были, в принципе, ну, как... Я не могу критиковать начало, потому что там были и лоббисты, было привлечение денег, были ошибки, конечно. Вот транспортная реформа, по сути, не завершена, да, также вот, да. То есть там вот. Я оцениваю, как бы, ну, скорее хорошо, вот, но явно есть недоработки, явно. А ковид, конечно, это сильно ухудшил ситуацию. Вот. Если бы условия были, там, условно говоря, отрезок был уровня 10-14 года, вот как у нас было там 10-14 год, то, может быть, бы люди почувствовали улучшение. Но тут объективные вот такие вот экстрафакторы, такие сложные, да, вот они вмешались. А после ковида неизвестно, как будет. Хабирову нужно усиливать свою команду лоббистов, вот, ему нужно усиливать траекторию взаимодействия с федеральным центром, потому что без этого никак. Вот, ну, что-то делается, Башкирия много получила. То есть в целом я вижу, что региональное развитие, ну, во многом хромает, а часто можно говорить о деградации. Часто можно применительно ко многим, очень многим регионам. Тоже Волгоградская область, Самарская область. Вот, там, если посмотреть, там есть миллионники, да, но там положение очень плохое просто. Да. То есть вот такие вот, если типологически сравнивать. Челябинская область, много экологических проблем, но металлурги себя более-менее нормально чувствуют. Свердловская область, есть своя база, есть свои перспективы. Рейтинг там Куйвашева, этого губернатора, очень плохой. То есть вот в среднем, как бы выше среднего, но не очень, не отлично, конечно.
А Уфа? Вот раньше у нас был глава администрации Ирик Елалов, такой политический субъект, скажем, да. В последние годы наши градоначальники не столь выделяются. И сейчас Сергей Греков. При этом ему предстоит 450-летие отметить. А сейчас даже к фольклориаде не смогли дорожную разметку на улице нанести. Ради Хабиров в ручном режиме начинает муниципальными предприятиями командовать. Я сейчас про спецавтохозяйство, да, на оперативке разнес. Что у нас с Уфой?
Я вот эти оперативки не смотрю, но вот эти отголоски-то доносятся. Ну, Елалов был очень амбициозный. Много, да, в общем-то, долгов наделал, да, вот, но он знал эту политику, и он был мэром, да. То есть тут тоже есть минусы, очень много долгов. Вот. Но сейчас Уфа, конечно, не развивается так, как она должна быть. Вроде везде начали, везде ремонт, а ремонт-то все лето, лучшее время проходит на это, вот. Ну, понимаете, я тоже уже глаз замылился, я привык уже к Москве, там по-другому немножко, да.
Если немножко?
Ну да, да, ну на порядок там по-другому, да, я согласен, немножко, вот. Но в целом, конечно, эти мэры, они не такие субъектные, министры Уфы, это же мы термин уже использовали много раз, да, вот. Ну, Греков спокойный, в общем-то, этот Ульфат Мустафин был такой, ну, не конфликтный. Вот, это, в общем-то, хорошо. А так, ну, не то происходит там с городом, что должно быть. Должно быть много озеленения, этого нет. Вот очень сильно чувствуется в Москве, а очень устаешь от вот этих человеников, от многоэтажек. Ну, прям устаешь, вот глаза и так далее здесь. А здесь вот есть простор, все, Уфа же просторный город, вот, все. Но нету зелени в должном количестве. Ну, дефицит вот реально. И нету благоустройства хорошего. А это, ну, денег нет. И тут что Мустафин, что Греков, что Елалов. Вы посмотрите в корень. 8 лет доходы россиян не растут. 8 лет после Крыма регионы вынуждены экономить. На городах это сказывается в первую очередь и так далее. Ну и на селе тем более, конечно. Ну, вот это же происходит. Это ключевые моменты.
Угу. Вот такая тема, скажем так, у нас в этом году, точнее, ну да, в этом году в августе годовщина событий на Куштау, и тут на этом фоне в Башкирию приехали федеральные блогеры, которых, правда, ну, вот, с кого не спрошу, их мало кто знает, но так или иначе их назвали федеральными, встречались они с председателем Госсобрания, а с Рустемом Ахмадинуровым выехали, значит, на Таратау. И Ахмадинуров нарвался на очередную порцию критики в соцсетях за то, что он там назвал победу на Куштау там, общей победой башкирского народа в таком духе. Вот как вам вот эта вот тенденция, что ли, да?
Ну, примазываться, что ли?
Ну, по-другому. Может быть,
я про этого человека не хочу говорить, я его прекрасно знаю.
Я бы сейчас раскинул даже пошире, не только про него лично, да, это в принципе власть так делает.
Ну, так нельзя. То есть это же вот либо репутации человека нет, либо памяти. Это к кому он так обращается? Все же понимают. И если мы к этому относимся негативно, почему я вот, допустим, с Шамилем Валеем не общаюсь, там, вот с ним не общаюсь? Не потому что они мне что-то плохое сделали. Они-то не конфликтные и все. А потому что, ну, я не могу с людьми, которые вот так себя ведут, общаться. И если люди так будут делать, то у нас что-то изменится. Вот. То есть и вы, Руслан, и я, наверное, там очень много можно было вариантов, там, и когда и поработать на соду, и там заработать, и так далее, там все есть. Ну, есть же вещи, которые не продаются, вот, там, скажем, да. И для нас есть люди, лидеры общественного мнения, которые там помогли это спасти, и можно сказать еще раз, там, вот, Венер Галеев, вы, там, ребята из башкирских этих организаций, Рахматов, там, Чанышева, вот, то есть Исхак Фахрутдинов и так далее, то есть и там эти ребята, люди, которые жили там на горе, они очень много сделали, Артур Асафьев и так далее, то есть как бы их там не маркировали там продажными, как то, для меня это люди, которые помогли сохранить хребет республики, хребет общественного мнения. Вот. И для меня это важно, и для меня это значимо, я их уважаю и вот готов взаимодействовать с ними. Ну, а приехали кто-то, примазаться, общая победа и так далее. То есть, ну, это, наверное, ниже критики.
Угу. Могут ли быть, конечно, опять же, почти год прошел, но какие-то позитивные последствия у этого процесса? Опять же, я уже этот вопрос задавал, конечно, сразу после событий, но вот сейчас.
Я думаю, что нам нужно поразмышлять об этом. Я уже неоднократно говорил в своих, каждый вот выложит посты на эту тему, к чему, почему это привело, почему это произошло, что нужно делать, чтобы этого не произошло там, да? Вот. Позитивных последствий, я думаю, только то, что власть поняла, что здесь у людей есть характер. Но тут ключевая роль, наверное, все-таки башкирскому народу принадлежит. Вот, еще там Шевчука можно упомянуть, конечно, но ключевая роль принадлежит башкирскому народу. Это по социологии видно было еще и в 2013-2014 году. Они всегда знали об этом проблеме, они за нее боролись. Русские тогда менее информированы были, и татары тоже. Вот. Ну, там, кто в Стерлитамаке живет, все знали, конечно, да. Вот. То есть, эта проблема, там, как вот люди преподносили это, которые за разработку, там, политтехнологии израильские, да, что эта проблема только касается вот, кто живет здесь, вот, в узком куске. А чем дальше мы отдаляемся, тем нет. Но у нас тоже, мы посидели, пообсуждали, я сказал, там нужно резонанс создать на эту тему, резонанс. А резонанс создавали СМИ. Резонанс, информирование и так далее. Вот. Соответственно, это было создано. Сложная очень проблема, это одна из побед. Лучшее, наверное, то, что было в 2020 году, для, вот, с точки зрения общественно-политической моей работы. Я так подумал, вот, их прогуливаясь по Уфе, я только всего два раза общественно-политической деятельностью занимался, не считая вот комментариев этих всех СМИ. Да? Это вот Куштау и сохранение архива у нас вот на улице Маркса и Заки Валиди. Угу. Его тоже хотели снести и построить там элитное здание. Вот мы тогда участвовали через ОНФ и так далее. Вот я всего два раза. И, в общем-то, за это, может быть, не стыдно. Вот. Вы, наверное, гораздо больше чего делали, более активная позиция. И вот у нас эти архитектурная защита Эльза Маулимшина, да, делает и так далее. Это, конечно, дело одиночек, но очень почетное дело.
Вот
очень
мы правильное. Пытаемся, да. Та же Маулимшина и я, мы состоим в СПЧ, какие-то вещи озвучиваем, но, в общем, мало кто это оценивает позитивно.
Ну, не там состоите, правда. Вот. Но я это очень ценю. Я это очень ценю, я вижу людей, вот таких очень мало, к сожалению, дело одиночек. И это, на самом деле, заставляет меня менять отношение ко всему. Если это будет происходить, значит, общество живое. Да? Если нет, то безразличные, манкурты, уехавшие. Я-то, по сути, что уже, уехал же с этой территории, но как в душе я постоянно переживаю. Вот
буквально в завершении, да, у нас до конца чуть больше минуты. По вашим оценкам, вот эта тенденция покидания республики Уфы, она в свое время набрала оборот, тут, наверное, как бы нет сомнений. Этот оборот, он продолжает набираться или где-то уже стабилизация пошла?
Нет, он продолжает набираться. Дело в том, что здесь это вузовское образование очень плохое. Ну, эту проблему создали уже еще 20 лет назад и 15, наверное. 10 лет назад, нет, проректор точно в ПЕДе говорил, что вот эта ситуация будет и так далее. У нас нет гуманитарного профиля сильных вузов, да, вот, и технически еще остаются какие-то, да, и эта проблема, она будет нарастать, но нужно делать так, чтобы центр притяжения становился для молодежи. Это очень сложно, очень сложно, но другого выхода нет.
Ну, вроде власти поняли же это и начали объединять, надеясь, деньги получить. Ну,
посмотрим.
По-своему, конечно, но ведь пытаются.
Пытаются, посмотрим, даст ли это какой-то результат, сомневаюсь, но буду надеяться.
Угу. Ну что ж, будем заканчивать нашу программу. С нами был сегодня политолог Дмитрий Михаличенко. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на Эхе. До свидания.
До свидания.